Очевидно было, что правительство, раз прочно установившись, примет более действенные меры для охранения внутренней безопасности. Я знал, что остатки шаек, образовавшихся под именем «Рыцарей Солнца» или «Общество Иисусова», в ожидании политической реакции непременно будут уничтожены, коль скоро правительство этого пожелает. Единственный извинительный предлог для их разбоя — роялизм — более не существовал. И хотя люди, подобные Иверу, Леплетру, Буланже, Бастиду, Жозеону и другим еще считали для себя славой нападать на курьеров, потому что это было для них выгодным, но все-таки они стали выходить из моды. Эти люди, находившие весьма пикантным останавливать с пистолетом в руках почту и сборщиков податей и присваивать казенные суммы, теперь возвращались к своему очагу, кто его имел, или старались, чтобы о них позабыли на театре их подвигов. Словом, мало-помалу порядок водворялся снова, и наступало время, когда все разбойники различных оттенков и целей должны были утратить всякую силу и обаяние. При подобных обстоятельствах, если бы мне и хотелось поступить в шайку воров, я не сделал бы этого уже из одной уверенности в скором времени попасть на эшафот. Но меня одушевляла другая мысль. Я хотел во что бы то ни стало избегать порока и преступления. Я хотел пользоваться свободой. Я еще не знал, как мне удастся выполнить свое желание. Но все равно я твердо решился и, так сказать, навсегда отрекся от каторги. Так как я пылал желанием как можно дальше удалиться от ненавистных галер, то направился в Лион, избегая больших дорог до окрестностей Оранжа. Я встретил на пути провансальских возчиков, и по их грузу сейчас же узнал, что они поедут по одной дороге со мной. Вступив с ними в разговор и заметив тотчас же, что они должны быть люди добрые, я не побоялся доверить им, что я дезертир, и что они оказали бы мне важную услугу, если бы согласились взять меня под свою опеку, чтобы избавить меня от бдительности жандармов. Это предложение нисколько не удивило их. Казалось, они заранее ожидали, что я попрошу у них покровительства и охраны. В это время, в особенности на юге, нередко можно было встретить храбрецов, которые, чтобы улизнуть от своих знамен, благоразумно доверяли судьбу в руки провидения. Поэтому было весьма понятно, что мне тотчас же поверили на слово. Возчики сделали мне радушный прием. Немного денег, которые я как бы случайно показал им, окончательно расположили их в мою пользу. Было решено, что меня будут выдавать за сына хозяина извозных телег. Меня одели в блузу, и так как я будто бы совершал первое путешествие, то меня разукрасили лентами и букетами, праздничными знаками, благодаря которым в гостинице меня осыпали поздравлениями. Я довольно сносно выполнил свою почетную роль. К несчастью, подобающая случаю щедрость нанесла довольно чувствительный ущерб моему кошельку, так что по прибытии в Гильотьер, где я расстался со своими покровителями, у меня оставалось всего-навсего 8 су. С такими скудными средствами нельзя было, конечно, и помышлять об отелях на площади Терро. Проскитавшись несколько часов по грязным и мрачным улицам города, я заметил в улице Четырех Шляп нечто вроде таверны, где я надеялся получить ужин, сообразуясь с моими скромными финансами. Я не ошибся. Ужин был умеренный и кончился, к несчастью, слишком скоро. Не удовлетворить своего аппетита — вещь уже очень неприятная. Но еще неприятнее не знать, куда склонить голову. Вытерев свой нож, я с грустью подумал о том, что мне придется провести ночь под открытым небом. Как вдруг за соседним со мной столиком я услышал разговор на испорченном немецком языке, столь употребительном в кантонах Голландии, и который я понимал в совершенстве. Разговаривающие были мужчина и женщина пожилых лет. Я сейчас узнал, что они еврейского происхождения. Зная, что евреи содержат в Лионе и других городах меблированные комнаты, куда охотно впускают всяких подозрительных личностей, я спросил их, не могут ли они указать мне постоялый двор. Я не мог попасть удачнее. Еврей и его жена отдавали помещение в наем. Они предложили мне свои услуги, и я сопровождал их в улицу Томассен. В их помещении было 6 кроватей, и ни одна из них не была занята, хотя было уже около 10 часов. Я уже решил, что у меня не будет товарищей-ночлежников, и уснул в этом убеждении. Проснувшись, первое, что меня поразило, это несколько слов, произнесенных на знакомом языке. «Вот уж 6 пломб, а ты все еще дрыхнешь», — произнес знакомый мне голос. 6 часов. «И еще бы! Мы хотели облапошить в полумеркоть сироту, а тот сторожил окаянный. Вот я и увидел, что пора пырнуть его, и что вахра будет». «Мы хотели облапошить ночью золотых дел мастера, а тот сторожил окаянный. Вот я и увидел, что пора пырнуть его, и что будет кровь». «А небось боишься попасть в чижовку? Но если так работать, то немного наживешь, Финаги». «Немного наживешь денег». Желал бы я лучше черную работу на большой дороге делать, а не возиться с ловчонками. Вечно тут эти окаянные мехлюдки на шее сидят. Хотел бы я убийство на большой дороге делать, а не возиться с ловчонками. Вечно тут эти окаянные жандармы на шее сидят. Словом, вы ничего не стибрили. А важные там были веснухи, лоханки, да гопы. Часы, табакерки, цепочки. Значит, кудлею-то нечего будет и спуливать. Значит, еврею нечего будет и продавать. Нет, вертун сломался в сережке. Ключ сломался в замке. Буржуа закричали «караул», а нам поскорей давай бог ноги. «Эй, вы!» — закричал третий собеседник. «Не болтайте вы так красным лоскутом! Там мухорт развесил уши!» «Не болтайте вы так языком! Там статский человек развесил уши!» Предосторожность несколько запоздала. Я вылупил глаза, чтобы лучше рассмотреть своих товарищей по ночлегу, но моя постель была ниже прочих, и я ничего не мог разглядеть. Я притворился неподвижным и спящим, как вдруг один из собеседников встал, и я узнал беглого каторжника из тулонских галер, некоего Неве, бежавшего несколько дней раньше меня. Его товарищ тоже встал с постели, и я узнал, кого же? Поля Каде, другого каторжника. Встали и третий, и четвертый, все оказались беглыми каторжниками. Словом, мне могло показаться, будто я снова нахожусь в камере номер 3. Наконец, я, в свою очередь, поднимаюсь со своего жесткого одра. Едва я успел спустить ноги, как поднялся общий крик. «Здоров, видок!» Меня теснят со всех сторон и осыпают поздравлениями. Один из мошенников, Шарль Дешан, бежавший также за несколько дней передо мной, рассказал, что по всем галерам распространилась громкая слава о моих подвигах и отваге. Пробило 9 часов. Меня увлекли завтракать к Брато, где мы нашли всю компанию в сборе. Там я нашел братьев Кине, Бонфуа, Бабино, Митраля Лема. Все они пользовались на юге заслуженной славой. Меня осыпали любезностями и предупредительностью. Доставили денег, платья и даже любовницу. Как видите, в Лионе я очутился в таком же положении, как и в Нанте. Мне отнюдь не хотелось разделять ремесло моих приятелей, но я должен был получить денежную поддержку от матери. А до тех пор надо было чем-нибудь существовать. Я решил, что могу прожить несколько месяцев, не работая, не воруя. И серьезно намерен был жить среди воров безучастно, но человек предполагает, а Бог располагает. Беглые, недовольные тем, что я постоянно находил то тот, то другой предлог, чтобы не участвовать в их экспедициях, донесли на меня, чтобы избавиться от докучливого свидетеля, который мог сделаться опасным. Они предвидели, что я могу бежать, но рассчитывали на то, что раз признанный полицией, не имея другого прибежища, кроме их шайки, я, наконец, решусь действовать с ними заодно. В этом случае, как и во многих других в этом же роде, которые мне пришлось испытать, меня старались залучить потому, что имели высокое понятие о моей смышленности, ловкости и в особенности о моей силе, весьма драгоценном даре в профессии, связанной с постоянной опасностью. Я был арестован в пассаже Сен-Ком у Адели Бюфин и отведен в тюрьму Руан. С первых слов на допросе я узнал, что меня продали. Это открытие привело меня в ярость, и я решился на сильную меру. Это был, так сказать, первый дебют в новой для меня карьере. Я написал генеральному комиссару полиции Дюбуа с просьбой поговорить со мной наедине. Меня в тот же вечер привели к нему в кабинет. Объяснив свое положение, я предложил навести его на следы братьев Кине, преследуемых в то время за убийство жены каменщика в улице Белькардиер. Кроме того, я предложил указать средства, чтобы захватить всех мошенников, помещавшихся у еврея, и у столяра Кафена в улице Корт-Беде. За все эти услуги я потребовал права покинуть Лион. Вероятно, господину Дюбуа приходилось не раз попадаться на такие обманы, и я видел, что он не знает, что отвечать мне на мои предложения. «Вы сомневаетесь в моей искренности?» — сказал я. «Неужели вы станете меня подозревать и тогда, если бы я, бежав на пути в тюрьму, вернулся бы к вам, вашим пленникам?» «Нет», — ответил он, — «в таком случае вы скоро меня увидите, если согласитесь не давать никаких особенных распоряжений моим надсмотрщикам». Он уступил моей просьбе, и меня увели. Дойдя до угла улицы Лантерн, я повалил двух жандармов, державших меня под руки, и со всех ног пустился бежать в отель Девиль, где нашел Дюбуа. Это неожиданное и быстрое появление удивило его. Уверенный в том, что впредь может рассчитывать на меня, он возвратил мне свободу. На другой день я увидался с жидом, которого звали Видалем. Он объявил мне, что приятели перебрались в другой дом, который он указал мне. Я отправился туда. Они знали о моем бегстве. Но так как не могли подозревать моих сношений с генеральным комиссаром полиции и не знали, что мне известно, по чьей милости я был арестован, то приняли меня весьма дружелюбно. Из разговора я почерпнул о братьях Кине подробности, которые передал в ту же ночь господину Дюбуа. Последний, убежденный в моей искренности, свел меня с генеральным секретарем полиции Гарнье. Я сообщил этому должностному лицу все необходимые сведения и должен сознаться, что он действовал с большим тактом и усердием. За два дня перед обыском у Видаля, который предполагали сделать по моим указаниям, меня арестовали снова и припроводили в тюрьму Раан, куда на другой день прибыли сам Видаль, Кафен, Неве, Кадеполь, Дешан и многие другие, которых забрали заодно. Вначале я не имел с ними сношений, так как счел благоразумным, чтобы меня посадили в секретную. По прошествии нескольких дней, когда я вышел оттуда и присоединился к остальным арестантам, я притворился крайне удивленным, встретив всю компанию в сборе. По-видимому, никто не имел ни малейшего понятия о роли, которую я разыгрывал в этих арестах. Один Неве смотрел на меня с некоторым недоверием. Я спросил его о причине его отчужденности. Он признался мне, что, судя по способу, которым его допрашивали и обыскивали, у него возникло подозрение, что доносчиком был я. Я прикинулся обиженным и, опасаясь, чтобы эти подозрения не сделались общими, собрал арестантов и сообщил им о предположениях Неве, спрашивая их, считают ли они меня способным продать товарищей. Все ответили отрицательно. И Неве принужден был извиниться передо мной. Для меня это было весьма важно, чтобы подозрения на мой счет рассеялись окончательно, так как в противном случае мне угрожала верная смерть. В Раане не раз видели примеры самосуда между преступниками. Некто Муассель, обвиняемый в доносе по поводу кражи церковных принадлежностей, был убит во дворе, и никогда не удалось узнать в точности, кто был его убийцей. В другой раз не так давно один арестант, подозреваемый в подобном же поступке, был в одно прекрасное утро найден повешенным на оконной решетке. Все розыски по этому предмету остались тщетными. Между тем господин Дюбуа снова призвал меня в свой кабинет, и чтобы удалить все подозрения, меня повели с другими заключенными, как будто под видом допроса. Я вошел первым. Генеральный комиссар сказал мне, что из Парижа только что прибыли в Лион несколько очень искусных воров, тем более опасных, что они снабжены бумагами в полном порядке и безопасно могут выжидать случая для выполнения какой-нибудь проделки, чтобы потом исчезнуть бесследно. Это были Жалье, прозванный Бубанеком, Буте, названный Каде, Карар, Бюшар, Малек, прозванный Шляпочником, Маркиз или Золотая Рука и многие другие, менее известные. Имена, под которыми они были мне означены, были для меня совершенно незнакомы. Я уведомил об этом Дюбуа, прибавив, что весьма вероятно, что имена эти фальшивые. Он хотел немедленно выпустить меня на волю, чтобы я мог видеть эти личности где-нибудь в общественном месте и убедиться, не случалось ли мне видеть их прежде. Но я на это возразил, что такое неожиданное освобождение может скомпрометировать меня перед заключенными в случае, если меня снова заключат в тюрьму. Это соображение нашли справедливым, и было условлено, что отыщут средства завтра выпустить меня, не возбуждая подозрений. Неве, находившийся в числе заключенных, подвергнутых допросу, был введен после меня в кабинет генерального комиссара. Через несколько минут он вышел оттуда красный и чем-то сильно взволнованный. Я спросил его, что случилось. «Поверишь ли?» — ответил он. «Любопытный спросил меня, не хочу ли скухторить друзей, которые сюда явились из Парижа». Комиссар спросил, не хочу ли продать друзей, которые сюда явились из Парижа. «Держи карман! Если на всех рассчитывать, как на меня, то они могут быть уверены, что им удастся ухрясть, что им удастся бежать». «Ну уж нет», — думал я, — «чтобы ты был таким олухом». «Олух!» — ответил я, быстро сообразив, что я могу извлечь выгоду из этого обстоятельства. «Вот я так обещал скухторить приятелей и накинуть на них аркан. Как? Неужели ты захочешь сделаться поваром, шпионом? Да и к тому же, где тебе узнать их? Ничего, меня отпустят гопать по улицам, бродить по улицам. И я найду случай дать стрекача, а ты все будешь здесь киснуть». Неве, казалось, был поражен этой мыслью. Он изъявил сильное сожаление, что отклонил предложение генерального комиссара. И так как я не мог обойтись без него, чтобы идти на поиски, то стал настойчиво просить его изменить свое первоначальное решение. Он согласился, и Дюбуа, которого я предупредил, приказал отвезти нас в один вечер на площадь Большого театра. Потом в Селестен, где Неве указал мне всех субъектов. Затем мы снова удалились под эскортом полицейских агентов, не покидавших нас ни на минуту. Для успешного выполнения моего плана и чтобы не возбуждать подозрений, надо было, однако, сделать попытку, которая подтвердила бы, по крайней мере, надежду, которую я подал моему товарищу. Я сообщил ему свой план. Проходя улицу Мерсиер, мы быстро юркнули в проход, захлопнув за собой дверь, и пока агенты побежали к другому выходу, мы спокойно вышли, откуда вошли. Когда они вернулись, пристыженные своей неловкостью, мы были уже далеко. 2 дня спустя НВ, который был уже не нужен полиции и который не мог подозревать меня, был арестован снова. Что касается меня, то, зная в лицо всех воров, которых хотели арестовать, я выдал их полицейским агентам в церкви святого Низьера, где они собрались в одно прекрасное утро в надежде поживы при выходе народа. Полиция более во мне не нуждалась, и я отправился из Леона в Париж, куда уверен был добраться беспрепятственно, благодаря Дюбуа. Я отправился в дилижансе по Бургундской дороге, в то время путешествовали только днем. В Люси-де-Буа, где я переночевал с остальными путешественниками, меня позабыли в минуту отъезда, и когда я проснулся, амнибус давным-давно уже отправился в путь. Я надеялся настигнуть его, благодаря неисправности наших дорог. Но, приближаясь к Сан-Брису, я убедился, что дилижанс ушел слишком далеко вперед, и что мне невозможно нагнать его. Поэтому я замедлил шаг. Какой-то человек, который шел по той же дороге, увидев, что я выбился из сил и обливаюсь потом, стал внимательно вглядываться в меня и спросил, не иду ли я из Люси-де-Буа. Я ответил ему, что действительно иду оттуда, и разговор на этом и покончился. Мой спутник остановился в Сан-Брисе, а я добрался до Оксера. Измученный и усталый, я вошел в постоялый двор и, пообедав, поспешил лечь спать. Я проспал уже несколько часов, как вдруг меня пробудил страшный шум у самых моих дверей. Стучали усиленно. Я вскочил полуодетый и отворил дверь. Мои заспанные и слипшиеся глаза смутно различают трехцветные шарфы, желтые панталоны с красными лампасами. Это был полицейский комиссар в сопровождении вахмистра и 2 жандармов. При этом виде я не мог совладать с первым впечатлением ужаса. «Вот видите, как он побледнел», — услышал я чей-то голос около меня. «Без всякого сомнения, это он!» Я поднял глаза и увидел того самого человека, который говорил со мной в Сан-Брисе. Но ничто еще пока не объясняло мне мотивы этого внезапного нападения. «Будем рассматривать последовательно», — сказал комиссар. 5 футов 5 дюймов, верно. Волосы белокурые, брови и борода таковые же, лоб обыкновенный, глаза серые, нос обыкновенный, рот средний, подбородок круглый, лицо полное, цвет лица румяный, телосложение крепкое». «Это, наверное, он», — вставил в свою очередь комиссар. «Синий сюртук, серые комлотовые штаны, белый жилет, черный галстук». Это был приблизительно мой костюм. «Но не говорил ли я вам, что это один из воров?» — с видимым удовольствием заметил услужливый путеводитель Сбиров. Приметы вполне согласовались с моими, между тем я ничего не украл, но в моем щекотливом положении это могло возбудить во мне некоторое беспокойство. Может быть, это была просто ошибка, но, может быть, тоже. Все присутствующие волновались вне себя от радости. «Эй, вы, потише!» — прикрикнул на них комиссар и продолжал, повернув лист. Его легко можно узнать по итальянскому акценту. Кроме того, большой палец его левой руки сильно поврежден выстрелом. Я стал говорить перед ними и показал свою левую руку, которая оказалась в полном порядке. Все присутствующие переглянулись. В особенности сконфузился человек из Сан-Бриса. Что касается меня, то я почувствовал, что с меня свалилось страшное бремя. Комиссар, которого я расспросил в свою очередь, сообщил, что в предыдущую ночь в Сан-Брисе была совершена значительная покража. В участии подозревали одну личность, одетую в платье, похожее на мое, и кроме того, у нас с ним были совершенно одинаковые приметы. Этому странному стечению обстоятельств я был обязан таким приятным визитом. Передо мной рассыпались в извинениях, на которые я ответил благосклонно, а в душе был счастлив, что мне удалось так легко отделаться. Однако, опасаясь новой катастрофы, я в тот же вечер сел в повозку, которая довезла меня до Парижа, откуда я поспешно направился в Арас.